Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня день памяти священномученика Киприана, родившегося около 200 года в Северной Африке в городе Карфагене. Надо сказать, что этот святой был, во-первых, сам по себе довольно яркой личностью, а во-вторых, ему пришлось решать в церкви некоторые важные дисциплинарные проблемы, которые в той или иной мере актуальны и сегодня. Вот как, например, церковь должна поступать с христианами, которые из страха перед безбожной властью отреклись от Христа, а потом, когда опасность миновала, вновь пришли в церковь. Во втором веке, который обозначен жестокой борьбой с христианством, этот вопрос был крайне злободневным. Священномученик Киприан был сыном богатого сенатора, язычника. Получил прекрасное светское образование и стал блестящим оратором, учителем красноречия и философии в карфагенской школе. Был также одним из лучших юристов края, часто выступал в судах в роли адвоката, защищая своих сограждан отнюдь не безвозмездно. Он был очень богатым и жил, наслаждаясь роскошью. Часто устраивал пирушки, гуляния, вино лилось рекой, его окружали самые красивые женщины города, и до поры до времени это его полностью устраивало. Собственно, в таком духе беззаботного веселья он мог бы провести всю свою жизнь, как это случается с большинством материально обеспеченных счастливчиков. Но душа Киприана оказалась гораздо больше, чем у его дружков. Она не смогла до конца заполниться обычными человеческими радостями. Он чувствовал пустоту и неудовлетворенность. Как он впоследствии вспоминал, «Я долго оставался в глубокой мгле ночной, далекий от света истинное». Он искал во всем смысл, и это предопределило его судьбу. Однажды Киприану под руку попались книги с апологиями пресвитера Тертуллиана. Чтение этих трудов помогло Киприану преодолеть весь тот негатив в отношении к христианству, который тогда насаждался властями. Но далее он знакомится с пресвитером Цицилием, который становится другом его жизни. Это был переломный момент в жизни Киприана. Он принимает святое крещение и полностью меняет свой образ жизни. Позже Киприан напишет в одном из своих писем: «Когда возрождающая волна очистила клаку моей прежней жизни, свет тихий и ясный нисшел с неба в сердце мое. Второе рождение Духом Небесным изменило меня в нового человека, и чудным образом я укрепился против сомнений, мне открылись тайны небесные, осветилось во мне все темное, и узнал, что жившее во мне по плоти для греха принадлежало земле, а теперь началось Божие, живущее Духом Святым. В Боге от Бога вся наша сила, от Него наша крепость». Примерно через год после крещения святой был уже рукоположен во пресвитера. А когда умер карфагенский епископ Донат около 248 года, все единодушно избрали епископом святого Киприана. Святость жизни и мудрость Киприана стала известна далеко за пределами его епархии. Епископы других кафедр часто обращались к нему за советом, как поступить в том или ином случае. Спрашивали, например, как быть с теми, кто отрекся от Христа под пытками палачей и страхом смерти. Дело в том, что как раз в период правления императора Деция, это 249-251 годы, на церковь было воздвигнуто очередное страшное гонение. Христиан подвергали изощренным мучениям. Многие с честью переносили эти муки и с именем Иисуса уходили в вечность. Но были и слабые люди, которые отрекались от Христа, но потом жалели об этом и снова приходили к своим братьям и сестрам во Христе с раскаянием. И в церкви таковых далеко не всегда встречали приветливо. Особенно суровыми были те, которые выдержали все пытки, но чудом остались в живых. Они настаивали на том, что для изменников церковь должна быть закрыта раз и навсегда. Особенно категоричным был один из тамошних пресвитеров Нават, который спровоцировал даже такое раскольническое движение. Новоцианами их называли. Но Киприан, который сам вскоре примет мученическую смерть, всех учил быть снисходительными. Через искреннее покаяние и соответствующую епитимию принимать всех кающихся. Позже, в 251 году, Поместный собор подтвердит эту позицию святого как правильную. Принять мученическую смерть святителю Киприану было суждено в 258 году уже при императоре Валериане. Но перед казнью святого еще отправляют в ссылку. И это время святой плодотворно использует для написания книг и писем, которые для церкви оказались драгоценным наследием. Творения святителя Киприана были приняты церковью как образцы православного исповедания. Достаточно сказать, что его письма и выдержки из книг читались на третьем и четвертом Вселенских соборах. Смерть святой мученик принимал мужественно и беззлобно. Он распорядился заплатить 25 златниц палачу за вредность работы, так сказать. Сам завязал себе глаза и склонил голову на колоду под удар меча. Тело святителя ночью было взято и погребено на частном кладбище, а впоследствии при короле Карле Великом на рубеже 8 и 9 веков его святые мощи были перенесены во Францию. Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – нетрудовые доходы. Есть некоторые истины, которые ни у кого не вызывают сомнений. Вот если человек добросовестно работает, а ему не платят зарплату, ну никто не может это оправдать. Налицо грубая несправедливость. Какой разговор? А если наоборот – человек не работает, а ему платят деньги. Незаслуженно. Вот на этом 99 человек из 100 попадают в ловушку. Конечно, несправедливо, отвечает большинство. Эта ситуация смоделирована Христом в притче о завистливых виноградарях, описанная в 20 главе Евангелия от Матфея. «Однажды, рано утром, — повествует Иисус, — вышел хозяин большого виноградника нанять работников для своего сада. И, договорившись с рабочими за плату по динарию на день, послал их в свой виноградник. А потом уже ближе к обеду владелец вновь оказался на площади, где увидел других безработных, стоявших на торжище без дела. Подходит к ним и говорит: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, заплачу вам». Они пошли. Также и после обеда случилось хозяину проходить биржей труда. И опять пожалел он безработных, и еще несколько человек взял в свой виноградник. Ну и, наконец, уже под вечер, выйдя на торжище, работодатель увидел еще нескольких бедняк, целый день бестолку простоявших в ожидании работы, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они отвечают: «Никто нас не нанял». Тогда и их он приглашает к себе: «Идите и вы в виноградник мой, и что будет следовать, получите». И вот наступил вечер. Работа была паденная, время расчета. Господин виноградника говорит своему управителю: «Позови работников и выдай им зарплату, начав с последних и заканчивая первыми». Тот все исполнил. Пришедшие за час до конца рабочего дня, к своему приятному удивлению, получили по динарию, как за целый день. Те же, которые пришли первыми в виноградники, работали целый день, узнав о щедрости хозяина, что он заплатил по динарию даже тем, которые пришли трудиться под самый конец. Подумали, что в таком случае им-то хозяин заплатит гораздо больше. И какое же было их разочарование, когда им выдали тоже по динарию, как и договаривались. Они стали роптать на хозяина дома, возмущаясь, мол, эти последние работали всего один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость и зной всего дня. Тогда хозяин сказал в ответ одному из них: «Друг, я ведь не обидел тебя. Разве не за динарий ты согласился работать в моем винограднике? А раз так, возьми свое и иди с Богом. Я же хочу дать и этому последнему работнику то же, что и тебе. Разве я не власти над своими деньгами? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Как мы говорили с вами, это очень серьезная наша почти всеобщая проблема. Большинству людей легче пережить свою собственную нищету, чем богатство ближних. Уж лучше пусть мне не доплатят, чем кому-то больше достанется. А тем более попробуйте пережить, когда рантье-отец по наследству передает свой капитал сыну. И это означает, что теперь молодой человек может жить только в свое удовольствие. Не работать, а получать проценты с вклада. И быть всем обеспеченным, в отличие от тебя, тяжким каждодневным трудом, зарабатывающего себе на хлеб насущный. Обидно, жаба давит. Бывает, конечно, и не жаба. Быть может, и самая естественная тревога за человека, на которого свалилось богатство. Здесь нужно четко разбираться в своих чувствах. Ведь, как мы уже говорили с вами, богатство – это бочонок с золотом, которым присыпана взрывчатка. Ведь абсолютное большинство богатых людей подрываются на богатстве и оказываются, образно говоря, без рук и без ног. Посмотрите на юнцов, которые раскатывают на дорогих автомобилях. Пальцы веером, нижняя скула вперед, разговаривать сквозь зубы. Это ведь настоящее уродство. Абсолютное большинство людей не выдерживают тяжести богатства, духовно опускаются, особенно если оно ими не заработано. И если в нашей душе возникает не зависть везунчику, а опасение за его духовное состояние, беспокойство о его душе, которая подвергается страшному риску. Ведь, как вы помните, Христос сказал: «Трудно богатому войти в Царство Небесное, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Если действительно нас волнует, останется ли человеком этот богатенький наследничек, задарма получивший капитал, а не черная зависть, тогда с нами все нормально, нет проблем. Но, как я уже многократно повторяю, у большинства из нас они есть. Может быть, в меньшей степени, чем в годы Октябрьской революции, но больше, чем достаточно. Представляете, какое искушение большевики подбросили, скажем, путиловским рабочим? Вот представьте себя на их месте. Вы работаете на заводе и получаете зарплату. Между прочим, там была относительно неплохая зарплата. Плюс рабочие путиловского завода могли бесплатно отдыхать в санаториях, там много чего. Медицинское обслуживание, обеспечение образования детям и так далее. Но как бы то ни было, вы целыми днями работаете у станка, а хозяин в белом костюмчике сидит у себя в кабинете в роскошном кресле. А главное, весь завод – это его собственность. И здание, и транспорт, и станки, и все прочее оборудование, и огромные деньги на банковском счету. Благо, что все это досталось ему не по наследству. Путилов перед этим построил целый флот, масса заслуг перед Отечеством, гениальный предприниматель. И тем не менее, кто он? Буржуй проклятый. Это, между прочим, парадокс. Сотни тысяч людей мечтали попасть на Путиловский завод, даже в качестве самого рядового рабочего. И далеко не каждому могло такое посчастливиться. И казалось, человек, трудящийся на таком престижном предприятии, должен быть благодарным судьбе, хозяину завода, за то, что благодаря гению Николая Ивановича простой труженик может относительно неплохо зарабатывать и содержать свою семью. Да, конечно, условия труда в сравнении с нынешними были не ахти какие, но на фоне нищеты тогдашней все было очень даже неплохо. И логично было за все это провозглашать здравицу Путилову. Но не тут-то было. Эти же самые счастливчики, рабочие Путиловского завода, в дни Октябрьского переворота стали оплотом большевиков. Как это так случилось? Очень просто. Им коммунисты внушили мысль, что настоящие хозяева завода – это они, рабочие, а Николай Иванович – это грабитель, экспроприатор. И поэтому для полного счастья рабочим надо убить хозяина, а завод забрать себе, произвести экспроприацию экспроприированного, ограбить награбленное. Достоевский ведь пророчески описал Октябрьскую революцию задолго до тех трагических событий. Нарисовал точный моральный портрет революционеров в образе Раскольникова, описал подробнейшую психологию этих злосчастных грабителей награбленного. Но задолго до Федора Михайловича большевистская психология была описана Иисусом Христом в Евангелии от Матфея. Этот евангельский отрывок вы хорошо помните. Как некоторый хозяин дома насадил виноградник, обнес его забором, выкопал в нем колодец, построил кибитку для сторожа и, наняв работников, отлучился. А осенью, когда подошло время урожая, владелец послал своих слуг к виноградарю получить свою часть плодов. Но работники не захотели отдавать положенное по договору. Они, захватив имущество хозяина, стали убивать его слуг. Христос не говорит нам о мотивации тех революционеров, но нам, людям, прошедшим октябрь, и без слов все понятно. Образ мыслей у всех одинаков. И у евангельских виноградарей, и у Раскольникова, и у большевиков. Представить и посочувствовать труженикам на самом деле очень даже легко. Рабочие под палящим палестинским солнцем целыми днями тяжко работают на чужом винограднике. Да, они получают за это деньги. Они согласились работать за определенную сумму. Но хозяин, который сейчас прохлаждается в кресле возле фонтана, ведь в конечном результате получит как минимум на порядок больше. Разве это справедливо? А давайте убьем не только его слуг, но и сына, наследника. Наследник уж точно достоин смерти. Если его отец хоть какое-то имеет отношение к винограднику, посадил, колодец выкопал, забор построил, сторожевую башню, а наследник палец о палец не ударил. Ужас. Сегодня мы на старика работаем, который хоть что-то собой представляет, а завтра придется пахать на этого юнца-бездельника. Долой буржуев, смерть эксплуататорам, ножом по горлу и все дела. Раскольников ни ножом и не по горлу, а топориком по голове решил старуху досрочно отправить на тот свет. А как же? Не трудовые доходы имеет бабка. За станком не работает, а денег куры не клюют. А я молодой, умный, олицетворение прогресса и без денег. Несправедливо. Мир Богом очень мудро устроен. За преступлением всегда следует наказание. И не обязательно извне. Деды и прадеды наши – ох, как тяжко расплачивались за грехопадение 17-го и гражданскую войну. Красный террор, десятки миллионов жертв сталинских репрессий, миллионы умершленных искусственными голодовками. И в конце концов, в этой кровавой мясорубке, наряду с невинными жертвами, погибли почти все те коммунисты, которые делали революцию. Говорят, но не все же было так плохо. Было же и много хорошего. Было, конечно. Индустриализация, образование, военно-промышленный комплекс и прочее. Но тоже вот закономерность. Если тебе что-то нечестным способом досталось, ты обязательно его потеряешь. Рано или поздно. Даже то, чем можно было некогда хвалиться, могучей державой, машиностроением, множеством заводов. От всего этого сегодня остались рожки да ножки. И все это не случайно, потому что есть непреложное духовное законное, которое никогда не дает сбоев. Награбленное или украденное никогда не пойдет тебе на пользу. И в конечном итоге ты потеряешь все. Как раз эта истина понятна, если не всем, то большинству. Менее понятно другое. Да, грабить и убивать человека, даже если он толстосум-банкир, грешно. Но разве справедливо наживаться на рабочих тружениках, пользуясь тем, что у тебя есть средства производства, деньги, а у них ничего этого нет? Непростой вопрос. Но об этом, если даст Бог, мы поговорим с вами в следующий раз. Господи, силою этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.